Радио Донбасс Реалии.
Радио Донбасс Реалии, прямой эфир. Добрый вечер, друзья. С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 17 февраля. Сегодня выпуск вот о чем. Обстрел Великой Новоселки. Какие планы на этот ПГТ могут быть и у российских войск? Как украинское ПВО готовится к атакам на годовщину начала повторного вторжения России? И что сейчас происходит в Часовьяре? Январь 2023 года Россия закончила с рекордным дефицитом за последние 25 лет. 1,76 триллиона рублей или почти 25 миллиардов долларов. В сравнении с январем прошлого года доходы бюджета упали на 35%, а расходы увеличились почти на 60%. Всего в бюджете России на 2023 год заложен дефицит в размере 2,9 триллиона рублей, то есть большую часть запланированного дефицита на год Россия сформировала уже в первый его месяц. Основная потеря для бюджета России – падение доходов от нефтегазового сектора. Их меньше, чем в январе 2022 года, почти наполовину. Цена на нефть российской марки «Urals» в этом месяце была на 30% меньше, чем заложено в бюджете. Менее $50 за баррель вместо заложенных в бюджете 70. Это стало возможным, в частности, из-за введения странами «Большой семерки» предельной цены на российскую нефть, из-за чего Кремль был вынужден продавать ее со значительным дисконтом. Чтобы покрыть расходы, в январе российский Минфин впервые продал 3,6 тонн золота из Фонда национального благосостояния. Аналитики Украинского института будущего допустили, что если цена на нефть останется на таком уровне, то Россия может недосчитаться в 2023 году около 6 триллионов рублей, а это почти весь фонд национального благосостояния. Главная подушка для смягчения кризиса в российской экономике. Сегодня в студии мы будем говорить о том, является ли рекордный дефицит бюджета в январе этого года началом стремительного падения российской экономики. Остались ли у Запада рычаги, чтобы просто обрушить экономику России? Какие расходы Кремль будет урезать в первую очередь? Сегодня с нами будут спикер командования воздушных сил Украины Юрий Игнат, военный эксперт Михаил Жирахов и Сергей Алексашенко, российские экономисты, бывший заместитель главы Центробанка России. Друзья, принимайте участие в нашем эфире. Писать вы можете на наш Viber, его номер +38 095 151 95 05, и звонить по этому же номеру в Телеграме. Ждем ваших звонков и сообщений. Ну а пока давайте посмотрим, что изменилось за день на передовой.
Бахмут. Здесь самые трудные бои идут за Поросковьевку. Армия Украины все еще удерживает это село на север от Бахмута, но ситуация критическая. Повторяет агрессор наступление на Ивановское на трассе Бахмут-Константиновка, сообщает Генштаб. Дипстейт тоже констатирует, что Россия готовится возобновить атаки на эту трассу, где раньше украинскому десанту удалось стабилизировать обстановку. Новостей по трассе Бахмут-Славянск нет. В самом Бахмуте, по данным Дипстейт, все атаки за сутки армия Украины отбила. В направлении Северска повторились штурмы Федоровки, она тоже стала точкой постоянного приложения усилий агрессора в последнюю неделю, и Раздоловки. По западному краю Донецка отбиты атаки Авдеевки и пунктов вокруг нее, Северного и Водяного, а также Марьинки и рядом стоящей Новомихайловки. Дипстейт добавляет, что отбита атака в Невельском и что российские войска постоянно штурмуют Красногоровку. Линия Лиман-Кременная-Купянск. Генштаб говорит, что Россия снова атаковала Гряниковку на самом севере этого участка, а также Синьковку. Дипстейт пишет, что Гряниковка даже захвачена. От мест, где Россия разворачивает активность, всего 5 километров до Купянска. Южнее под атаками были Стельмаховка, Деброва и Белогоровка. Бои продолжаются в лесах под Кременной. Здесь агрессор пытается прорвать оборону Кузьмина и Дебровы. На юге отбит штурм Угледара.
В местных телеграм-каналах опубликовали видео последствий обстрела Великой Новоселки. Город находится на самом западе Донецкой области, но линия фронта подходит фактически вплотную к нему. По сути, Великая Новоселка находится на одном участке фронта с Угледаром, но сейчас усилия российских войск сконцентрированы именно на Угледаре. То есть вот мы сейчас видим, что Великая Новоселка западнее Угледара, где основной удар российских оккупантов. Ну и в Угледаре сейчас, по сообщению спикера командования восточной группировки украинской, изменили тактику российские оккупанты. Сейчас они прекратили ночные штурмы этого населенного пункта. Ночью, по сообщению украинских бойцов, штурмы прекращаются, ну а днем они начинаются с новой силой, то есть можно сделать вывод о том, что выдыхаются уже российские войска именно на Угледарском направлении. Мы уже рассказывали о том, что Великая Новоселка может стать следующей целью российских атак в случае взятия Угледара или, наоборот, отказа российского командования от продолжения его штурма. С нами на связи спикер воздушных сил Юрий Игнат. Юрий, здравствуйте.
Да, доброго дня, Виталий.
Юрий, Financial Times на днях со ссылкой на источники в украинских силовых органах написала о концентрации авиации России на границах якобы для поддержки российского наступления наземного. Ну, сразу возникает очевидный вопрос, а что Россия еще надеется вот задействовать авиацию масштабно над украинской территорией? Этого же мы не наблюдали в предыдущий год большой войны, но и причины очевидны, да, сбивали вот эти вот вертолеты, самолеты, кадры эти гуляли. Ну вот, казалось же, потери колоссальные, и залететь на территорию Украины они больше не рискнуть. Зачем сосредотачивают тогда авиацию?
Ну, да, була стаття Financial Times, і ми теж одразу її побачили, теж трошки здивувалися так, що йде така от саме інформація. Ну, можливо, це питання там трошки некоректної подачі заголовку, чи як, тому що не можна стягнути авіацію до кордонів. Це ж не танки, не артилерія, не БМП, не особовий склад. Це авіація, яка має бути де на аеродромах. Вона як була там стягнута, скажімо так, на початку війни, так вона там і залишилась. Це сотні літаків і вертольотів. На початку агресії це було 750. Зараз в відповідності до завдань ця цифра може змінюватися в ту чи іншу сторону. І зрозуміло, що Росія буде використовувати ці аеродроми і надалі. Це близько 40 аеродромів в окупованому Криму, на окупованій території України материковій, також Білорусь і Росія. Аеродроми знаходяться як близько до України, зокрема, ті ж навіть самі Барановичі і так далі, і на віддаленні від України, такі як, от, скажімо, Енгельс, звідки атакують літаками Ту-95 крилатими ракетами Х-101Х-555. Тому був знищений ворог, ви правильно підмітили, на початку агресії найбільше було знищено бортів і літаків вертольотів. Сьогодні це вже і літаків близько 300 знищено, і вертольотів близько 300. Більше 10 місяців вони вже не залітають в повітряний простір України, як це робили на початку агресії, тому що були збиті. А чому були збиті? Ну, тому що стали жертвами власної пропаганди. Так, пропаганда російська вкладала вуха обичних росіян, так що слова Коношенкова, що повітряні сили внаслідок кількох удачних ударів кількох днів перших агресії були знищені. Один раз вони їх знищили, наші повітряні сили, другий раз, третій. Ну і льотчики російські, мабуть, і самі повірили в чудесну російську пропаганду і, власне, летіли Україну, бомбіть Україну, як в себе вдома. Так? Тобто повітряний простір, думали, вже не контролюється і так далі, і так далі. Саме тоді вони зазнали великих втрат у повітрі і зараз не залітають. І навіть тоді, хочу зауважити, навіть тоді ніхто не воював якимись великими полчищами літаків, як у Другу світову війну ми звикли бачити у фільмах, так, коли залітає там сотні літаків на територію так ворожу і починають скидувати там десятки тисяч тонн бомб. Ну, це вже зовсім інший підхід до операцій військових. Воюють, як правило, зараз авіаційними підрозділами. Це може бути пара літаків, ланка, ескадрилья і так далі. От, власне, максимум до 12 літаків може на одному напрямку там використовуватися для того, щоб завдавати точкових ударів високоточною зброєю і так далі. Це не Друга світова війна, і тому тут очікувати чогось навряд чи нам доводиться. І навіть якщо буде, ви правильно кажете, якась агресивна от, власне, поведінка Росії, вона буде пов'язана передусім з підвищенням інтенсивності боїв на певних напрямках, зокрема на східному напрямку. Там можуть збільшені бути удари авіаційні саме штурмовою та бомбардувальною авіацією, армійською авіацією, це вертольотами К-52. Це час від часу і вже відбувається. І тоді російська авіація знову ж таки стає трофеями в нашій статистиці, які поповнюються все більше і більше. Тому навряд чи варто очікувати. Росія розуміє, що чекає і в українському небі. Зараз уже повітряні сили не ті, що були раніше, і не після ударів масованих 24, 25, 26 лютого. Повітряні сили сьогодні озброєні ще й сучасною західною технікою, такою як IRIS-T NASAMS, а також численними ПЗРК різних видів, а також і зенітними ракетними комплексами ППО сухопутних військ, такими як французький «Карталь», скажімо, чи німецький «Гепард». Тому легкої прогулянки тут точно не буде. Це, в цьому я вас можу переконати. Росіяни навряд чи наважаться залітати в нас повітряний простір. Вони зараз завдають ударів дистанційно. І, на жаль, такими ракетами руйнівними, як Х-52, які 12, от буквально, от нещодавно був ракетний обстріл. На жаль, ці ракети ми зараз ще не можемо збивати, але я думаю, із постачанням різних типів далекобійної зброї буде можливість утилізувати і демілітаризувати арсенал російський і на цьому напрямку.
Юрій, ну давайте уточним вот этот заголовок, который вы говорите, не очень корректный, Financial Times, какие-то изменения на этих аэровоенных аэродромах есть вообще? Да, мы можем, разведка украинской воздушной силы могут судить о подготовке использования авиации Российской Федерации, что, грубо говоря, на этих аэродромах изменилось?
Дивіться, бо є певні бойові донесення так різного характеру, і кожний раз вони змінюються. Авіація може передислокуватися. От були навчання у Білорусі, так, російських воєнно-космічних сил, так, з їхніми авіаційними підрозділами. Вони дислокувались там, потім перелетіли на інший аеродром. Зміни на російських аеродромах відбуваються постійно. Постійно перелітає авіація, так, щоб спостерігалось накопичення саме близько до кордонів. Це навряд чи варто очікувати. Навпаки, вони розосередили свої літаки, особливо після тої бавовни, що у нас була в Рязані, що була в Енгельсі. Вони намагаються авіацію більше, навпаки, розосередити по вглиб території Росії, щоб при якійсь можливій наступній бавовні уникнути такого більшого ураження цієї авіаційної техніки.
Скажите, а возможно какое-то изменение тактики использования авиации? Ну вот мы тут обсуждаем часто с военными экспертами, что меняется тактика наземных атак, да, то клещи своеобразные, да, то штурм в лоб. Есть какие-то вот такие вот варианты использования авиации армии Российской Федерации, чтобы они могли усовершенствовать, да, какие-то попытки новые, какие-то сюрпризы приготовить неприятные ВСУ?
В авіації є типові тактичні прийоми, які використовує військова авіація. Так, є удари так з повітря, є удари різними типами озброєння. Тут особливо нічого не придумаєш. Так, єдине, що так, є тактичні прийоми різні. Так, ми розуміємо, як наша авіація протистоїть їхній авіації. У нас ж не те, що ми в кількості програємо їх там близько у 5 разів, так, але ми програємо і в технологіях, тому боротися з ними доводиться різними методами. Тактичні прийоми. У них вже тактика застосування типова, завдання дистанційних ударів, не входячи в зону ураження нашої протиповітряної оборони. Що стосується фронтової авіації, яка підтримує безпосередньо дії наземних військ, то це метод стрільби з, як їх його називають, скабрірування, так, тобто задираючи ніс вверх штурмовика або вертольота, так, який стріляє неуправляємими ракетами, які по навісу стріляють намагаючись потрапити. Цей метод не є таким, не є надто ефективним, бо точність не дуже висока. Зокрема, і наша авіація теж застосовує такі методи завдання ударів, щоб не входити в зону ураження нашої ППО. Тому що ППО, що у нас зараз посилено, так працює в деякому плані, так і ППО російське, дуже велике насичення засобами протиповітряної оборони на лінії бойового зіткнення, особливо це схід, південь країни. Тому появлятись там літакам, звичайно, можна. І які ще нові тактичні прийоми, щоб уникати попадання зенітних ракет, це безумовно польоти на гранично низьких цілях, висотах маю на увазі. Тому що саме низька висота дозволяє бути вірогідності бути поміченим радаром противника, ну і як наслідок знищеною. Тому наші пілоти ці елементи відпрацьовували ще задовго до війни, що постійно проводились льотні тренування, льотно-тактичні навчання. Щороку це було, ну, в Миколаївській області було підсумкове, де дійсно відпрацьовувалися польоти на гранично-малих висотах, знаючи, що противник технологічно володіє кращим озброєнням і може нас вражати. Противник же, можливо, не відпрацьовував такі сильні, польоти на гранично-низьким. І тому, власне, і стає часто тою жертвою, ураженим так на полі бою від зенітної ракети.
Вопрос о воздушных шарах, которые на днях вторгались в украинское воздушное пространство, российских воздушных шарах. Воздушные силы уже разобрали вот эти вот устройства, да, аэростаты. Там есть какое-то разведывательное оборудование? Что вообще скажете о такой новелле, да, новшестве?
Ну, там не новшество, це давно такий старий забитий метод, як то кажуть, кошмарить противовоздушну оборону. Тобто, ну, кожний шарик, це який би він не був, якщо в нього є світовідбиваюча якась, не світло, відбиваюча поверхня, мається на увазі кутові відбивачі, так, які радіолокаційний сигнал, який йде від радара, вони його відбивають, зрозуміло, так, і ми бачимо його як повітряну ціль. Наші оператори вже, зрештою, розуміють, мають розуміння, що це таке, вже не вперше ці кулі противник застосовує. І таким чином противник намагається все ж таки розосередити нашу увагу, намагається, щоб ми витрачали на ці повітряні кулі з відбивачами свої зенітні засоби, так, зенітні ракети.
Тому, а чим що, ну, збивали, Юрій? Ви можете сказати, чим збивали?
Збивали винищувачами, які на Київщині працювали, саме тому була повітряна тривога оголошена і відпрацювали. Чи нам знайшли їх чи ні, я не маю такої інформації, тому що повітряні сили, наше завдання, що збити, так. Збити і подивитися, що там, що ж там за цілі такі були. Но очевидно, що рухались вони в повітряному потоці, і треба було, ну, все ж таки з'ясувати, що це за цілі. Ну, не виключено, що поміж тих повітряних куль можуть маскуватися і інші повітряні цілі, такі як, скажімо, БПЛА ворожі, це, ну, цілком вірогідний. І вірогідний сценарій, що противник може застосовувати ці повітряні кулі і під час от тих, от, власне, ракетних ударів для того, щоб розосередити нашу увагу, ну, використовувати, зокрема, їх як хибні цілі. Як саме кулі, так і безпілотники дешеві, можливо, так і ракети Х-55 без бойової частини, зрозуміло, ядерної. І таким чином виснажувати нашу протиповітряну оборону. Якщо навіть по кулях, так, будуть відпрацьовувати наші, ну, скажімо, летить куля, як хибна ціль, так, відпрацьовує зенітно-ракетний комплекс, вже засоби противника, як наземні, так і повітряні, нагадаю, що А-50 все ж таки теж працює постійно в небі Білорусі чи Росії, він може фіксувати місце запуску наших зенітних ракет, тому що включені станції, він цей сигнал, зрозуміло, що побачить, і буде знати, так, і буде мати певний алгоритм, так, де фіксуються місця розташування наших зенітних ракетних комплексів. Тому це все прекрасно розуміє наше командування повітряних сил, розуміють в Генеральному штабі, і будуть прийматися це все до уваги, тому що усі методи ведення війни, які б вони не були, чи вони дешеві методи, чи дорожчі, чи які б не були, це все небезпечно, і противник з цього робить певні свої включає весь інструментарій, аналітику для того, щоб планувати подальші удари по території України.
Ну и последний к вам вопрос. Секретарь СНБО украинского Алексей Данилов заявил о том, что Россия готовится, скажем так, отметить годовщину большого вторжения массированным ракетным ударом 23 или 24 февраля. Вы чего ожидаете?
А я не можу коментувати таких потужних заяв від вищого військово-політичного керівництва, тому що наше завдання готуватися і бути готовими до будь-коли до ударів. Як бачите, змінилась тактика в чому, що почали вночі завдавати крилатими ракетами, навіть без попереднього прольоту шахедів. Це теж щось так вже нове. Ми звикли спершу шахеди бачити, потім ракети в день уже, ну, зранку, так, з переходом до півдня. І таким чином, чи варто очікувати, ну, 23 число ми знаем, що День Защитника Отечества у них так, ну, а старе свято День Совєтської Армії, Військово-Морського Флоту, ну, очевидно, туди прагнуть в Савок, варто їм перейменувати це свято, і воно для них є сакральним. Так, це перша дата, і друга річниця вторгнення, це дві такі дати, на які, очевидно, варто очікувати. Так, ну, не варто очікувати, а бути пильними, пильними та в підвищеній боєготовності. Зараз і так боєготовність вища вже не буває, 24/7 в посиленому ми бойовому чергуванні, в готовності номер один, скажімо так. Тому чекаємо на можливі провокації, будемо адекватно на них реагувати.
Спасибо вам большое, Юрій, що були з нами. Юрій Ігнатсен був спікер командування Воздушних сил Украины. Мы идем дальше. Сейчас, как мы видели из военной сводки в начале, ВСУ изо всех сил удерживает две трассы из Бахмута. На одну, на Константиновку, россиянам до сих пор не удалось выйти. Вторая, на Славянск, перерезана, но превратилась в сплошную линию фронта, где агрессору наносят ощутимые потери. Третья дорога, ведущая в Часов-Яр, конечно же, в перспективе тоже привлекает российских захватчиков. Сейчас они не могут до нее достреливать некоторыми видами, могут, прошу прощения, до нее достреливать некоторыми видами вооружений, но приблизиться и атаковать нет. О чем говорят жители Часов-Яра, которые только сейчас приняли решение покинуть город? Об этом в материале моих коллег из агентства AFP.
Василий Слабун вообще-то не собирался уезжать. Думал, самое страшное в своей жизни пережил еще в молодости, когда, будучи призывником советской армии, помогал в ликвидации Чернобыльской аварии. С тех пор он страдал от мигреней. Постоянный грохот артиллерийских обстрелов сделал эти боли невыносимыми.
Да, из-за вот этой всякой обстановки приходится уезжать, не выдерживая просто нервы.
Пользуясь коротким затишьем, микроавтобус благотворительной организации «Спасем Украину» пробирается по заснеженным улицам к следующей остановке.
Трошки страшно, когда прилеты бывают, но и хочется отдохнуть от звука, внучку проведать. Ну, мы надеемся, что ЗСУ будет за нами, победят вот их урки, вот их, поубивают их, вот, и мы вернемся.
Николай Якимович сажает в автобус жену и сына. Говорит, свою жизнь он прожил, а у сына она еще впереди. Поэтому они уезжают, а он остается.
Да я что тут хорошего? Потому что после 2014 года тут, знаете, сколько тут коллаборантов? А как бы их вывезли, это хорошо было, туда на границу потом.
Тамара ловко кидает пакеты в автобус. Не свои. Соседки Лидии Ивановны. Она в городе, постоянно находящемся под обстрелами, больше оставаться не хочет. А Тамара решила не уезжать.
А у нас нема куда ехать. Ну куда мы поедем? Ну куда? У нас всем душ. Дочка, зять. Бабушка, я.
Таких, как Тамара, много. Надежда Васюкова говорит, что бежать ей некуда. Да и незачем. Сын Александр погиб во время одного из российских обстрелов. Все, что у нее осталось – город, в котором он вырос.
Люди повыезжали. Есть и с чем ехать, и куда. А бомжевать я не собираюсь, понимаете? Угу. Я лучше тут умру.
Но у большинства отказывающихся покидать Часов-Яр другая причина оставаться. Они уверены, противника скоро выдавят с их земли.
Даже без разговоров. Ждем ближайший месяц-два. Месяц-два, ну, до мая месяца. До мая месяца. А то, может быть, даже и раньше. Потому что, если будут освобождены, Бахмут не возьмут. Бахмут не возьмут. Никогда не возьмут. Это крепость. Да, это мы тоже верим и знаем.
Военный эксперт Михаил Жирахов. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Михаил, давайте посмотрим более пристально на карту боевых действий на Донбассе. Хочется ваше мнение услышать. Мы вот ежедневно следим за отчетами проекта Deep State, который в режиме реального времени смотрит за продвижением оккупантов на Восточном фронте, ну и контрнаступлением вооруженных сил Украины. И вот этот Deep State предположил, что уже сейчас можно судить после какого-то времени, после вот начала этого большого наступления армии Российской Федерации на Донбассе, что некоторые направления ударов, они второстепенные. Ну, в частности, предположили, что вот атаки к западнее от Сватова, они на Купинск, по направлению на Купинск, такая отвлекающая атака. Основной удар, основной вектор усилий, это как раз на Лиман. Вы вот что по этому поводу думаете? Уже, ну, можно о каких-то направлениях штурмов говорить, что какие-то главные, какие-то тревожащие, отвлекающие внимание вооруженных сил Украины на Донбассе?
Абсолютно нет. Тактика российских войск за этот год уже абсолютно понятна. Они наносят серию ударов, и там, где линия фронта, как им кажется, ломается, там, где сопротивление слабее, они переносят туда основные усилия. Все точно так же было при наступлении на Солидар, на Бахмут. Точно такая же ситуация и сейчас. Удары идут на Харьковском, Донецком, Авдеевском, Угледарском, Запорожском направлениях. Я так понимаю, что основной удар, и где он будет наноситься, еще не знает даже российская команда.
То есть там, если я вас правильно понимаю, за линией фронта оккупанты сосредоточили примерно равномерное количество, ну вот, войск, техники, да, и ждут, где дрогнут ВСУ.
Есть резерв. Есть определенный резерв, который находится, ну, в рамках необходимого. И в случае, если на каком-то направлении у них будет успех, этот резерв вводится, ну, это старая советская тактика Второй мировой войны.
Где-то вы сейчас видите, ну, самые рисковые участки фронта на Донбассе. Ну, это Бахмут, где мы наблюдаем все-таки там километровые, да, но все-таки продвижение оккупантов. Там сейчас тяжелее всего?
Ну, я бы так не сказал. С моей точки зрения, наиболее проблемный сейчас участок – это Маринка. Именно там они собираются и, как я вижу, в стратегическом плане прорвать и прорвать Маринка и направление на Курахово, которое таким образом сильно подорвет устойчивость нашей группировки в районе Угледара. В районе Бахмута сейчас бои стабилизировались, ну, если так можно сказать. Даже на некоторых направлениях наша армия перешла в контрнаступление. Но это не масштабное контрнаступление, это просто улучшение позиций. И, ну, нельзя говорить, что через два дня мы освободим Бахмут.
То есть сейчас самый рисковый участок – это юг Донецкой области, ну вот в отрезке от Маринки до Угледара.
Да, да, и, ну, как с моей точки зрения, потому что там сейчас стягиваются, судя по некоторой информации, достаточно большие силы, которые, ну, и со стратегической точки зрения, ну, этот прорыв был бы для россиян очень и очень выгодным.
Михаил, ну для того, чтобы добиться успеха, наверное же, нужно сдвигаться с нескольких направлений, да, но если будет какой-то там вероятный прорыв у Маринки в направлении Курахова, нужно же прорываться и из Угледара, а там что-то никак не получается.
Ну, получается сделать линию фронта. То есть самая большая проблема российской армии, которая проявилась в прошлом году, за прошлую кампанию, это то, что они не видят рубежей. Российская армия не умеет воевать в маневренную войну. То есть вот как только они уперлись в линию фронта, в рубежи, вот это они, ну так, плюс-минус умеют воевать. А маневренная война, когда непонятно, откуда атакуют с нескольких направлений, это не для российских генералов. Поэтому прорыв на Маринке, какие-то части оттягиваются сейчас на Бахмут и на Угледар. И дальше, когда Угледар получается, ну, в полуокружении, то есть теряет одну из линий, из линий коммуникаций, ну, там наше командование будет вынуждено уже предпринимать какие-то меры.
Ну, про Бахмут я вас еще раз прошу. Когда мы говорим об Угледаре и Павловке, ну, сразу в голову приходят колоссальные потери российских оккупантов, ну, на этом направлении, но они по всей линии фронта. Вы чем объясняете, ну, вот этот резко подскочивший уровень смертности среди россиян с начала этого года? Ну, даже вот некоторые говорят, что с момента того, когда мобилизованные первые появились на фронте, ну, там совсем уже колоссальные потери, там достигают 1000 человек в день. Эту ситуацию Россия как-то сможет исправить, ну, вот такой смертности, так скажем?
Угледар, Павловка — это прогнозируемые потери, потому что это танкоопасное направление, открытая степь. Здесь играет роль минные заграждения и небольшое количество лесополос, где невозможно за них закрепиться. Поэтому вот последний удар, который был у россиян в направлении Угледара, направление известно, потому что между двумя минными полями, как только российская бронегруппа пошла по этому направлению, за ней дистанционным способом были заминированы пути отхода. И все. Это прогнозируемо, и, ну, то есть удержать, например, в прошлом году это направление, там, направление Волновахи, ну, при определенных обстоятельствах было бы гораздо проще. Что по потерям российской армии, очевидно, что неплохо, плохо, мало обученные, мобилизованные, они всегда несут большие потери, чем кадровая армия. К тому же наступление, даже локальное, даже по всем законам военной мысли, оно всегда приводит к потерям. То есть наступающий всегда теряет в 3 раза, а учитывая нынешнюю войну, то 5-7 и даже в некоторых моментах в 9 раз больше.
Михаил, касательно Бахмута, россияне вот не могут взять Ивановское у Бахмута. Ну, вы уже говорили, да, что по сути бы это помогло, позволило бы оккупантам отрезать украинскую группировку, да, там остается одна такая небольшая трасса под контролем ВСУ, если бы это случилось. Вы чем объясняете успех ВСУ у Ивановского? Ну и благодаря чему удается удерживать эту трассу Бахмут-Константиновка? Я так понимаю, там, ну, очень они старались, да, стараются сейчас перерезать эту трассу, но все не получается. ВСУ их даже отбивает на несколько километров.
Это все география. За Бахмутом, именно Ивановская, это возвышенности. И кроме того, пока шли уличные бои, пока шли бои за Солидар, в Ивановском вооруженные силы Украины смогли создать достаточно мощный укрепрайон. И укрепрайон, который прикрыт минными заграждениями, артиллерией, взять, ну, практически, ну, в тех условиях достаточно тяжело. Поэтому та тактика, которая срабатывала в Солидаре или там в пригороде Бахмута, она не срабатывает здесь, потому что перед Ивановским открытая местность и Ивановская выше. Поэтому держаться там при определенных условиях можно достаточно долго. Ну что, в принципе, и сейчас реализует группировка в районе Бахмута.
Михаил, судя по всему, вагнеровцев начали, ну, по крайней мере, отодвигать на второй план бойцов ЧВК «Вагнер», по крайней мере, в штурмах Бахмута. Ну, появляются такие сообщения. Ну, по вашим ощущениям, какую роль сейчас эти вот наемники играют на фронте? Раньше они были таким, да, знаменем штурма и Солидара, и Бахмута. Чуть ли не только они там воевали, а сейчас все меньше их в информационном пространстве.
В информационном пространстве все меньше, это политика. На поле боя их меньше не стало. Они выполняют ту же самую функцию. Это штурмовая пехота. То есть их задача добежать до первых окопов, понеся там определенные потери, закрепиться в них, и уже за ними идут мобилизованные и кадровая армия. Потому что, ну, потери Вагнера, они не столь критичны, скажем вот так, для россиян, чем кадровая, тем более мобилизованные. Как бы мы ни говорили, но гибель мобилизованных, она все равно в разы хуже для внутреннего положения России, чем гибель вагнеровцев.
Ну и появляются сейчас с регулярностью обращения от этих вагнеровцев, я так понимаю, к Министерству обороны Российской Федерации. Давайте посмотрим одно из них.
Вас приветствует артиллерийское подразделение ЧВК «Вагнер». Каждый день мы выполняем сложные боевые задачи и прикрываем наши штурмовые группы. На данный момент мы полностью отрезаны от поставок боеприпасов. Острая нехватка боеприпасов для гаубиц, также для противотанковой пушки МТ-12, для танка Т-72 125 мм осколочно-фугасная, также для 120-го миномета 2Б-11. Мы отбатрачим за вас, сделаем эту работу. Помогите нам с боеприпасами.
Михаил, ну как так? Ребята хотят батрачить за кадровых российских военных, за мобилизованных, а снарядов нет. Это специально делается, как вы думаете?
Вопрос в том, что даже по российским законам ЧВК «Вагнер» – это незаконная организация. И достаточно одного щелчка пальца для того, чтобы перекрыть им поставки. То есть со склада все военное снаряжение отпускается по документам. Какие документы может предъявить ЧВК «Вагнер», например, на артиллерийские снаряды, не понимает никто. Поэтому, как только Пригожин начинает говорить такие вещи, которые не устраивают, скажем так, например, Шойгу или Герасимова, Герасимова вообще, он поносит последними словами, перекрывается очень просто. Российская армия готова помогать, но дайте документы. То есть эта армейская структура, она не менялась со времен Советского Союза, и очень просто это все перерезается. Достаточно вспомнить, например, 15-16 год, когда у нас боролись с добровольцами правого сектора или другими добровольцами, которые воевали на фронте. Очень просто, просто боеприпасы не отпускали и ни при каких обстоятельствах. То есть давайте документы, будет боеприпас.
А какие документы? То есть чего добиваются Шойгу и Герасимов? Чего им надо от вагнеровцев?
Чтобы в оперативном отношении вагнеры координировали свои удары с командующим группировкой. То есть по большому счету они действуют самостоятельно. То есть сегодня они, ну образно говоря, идут воевать, завтра у них нет настроения, они не идут воевать. То есть наступление остановилось. С военной точки зрения, с точки зрения генералов, это недопустимо. То есть они выполняют какие-то свои задачи, которые ставит Пригожин. То есть захотелось ему в Солидаре на фоне там, соляных шахт показать, что мы взяли. Они это делают. То есть это не было согласовано. А когда идет наступление без правого, без левого фланга, просто идут какие-то наемники, которые ну, воюют с нами, но ну, как бы и не с нами. И эта ситуация рано или поздно она привела к такому конфликту.
Ну, получается, что это на руку вооруженным силам Украины, да? Ну, ведь логично, да? Ну, вот хотят вагнеровцы захватывать украинскую территорию. Ну, в принципе, интересы, я так понимаю, Минобороны российского и Евгения Пригожина, ну, совпадают, да? Минобороны хочет захватить территорию, Евгений Пригожин хочет попиариться. Ну, вот возник конфликт.
Вопрос в том, что Вагнер может взять, но удерживать эту территорию будут только кадровые части. И каждый командующий группировкой, он понимает, что для удержания того, что захватили вагнеровцы, у него сейчас нет сил, сил и там мобилизованные придут только через 2 недели, допустим. А вагнеровцы, они выбили наших военных и пошли дальше. Эту территорию они не будут сидеть в окопах, они не будут рыть, ну, то есть какие-то блиндажи и как-то контролировать, делать блокпосты. Они вот на кураже наступают и все. Вот они взяли, сфотографировались возле какой-то вывески и побежали дальше. Ну, я образно говорю, побежали. Вот эту территорию, для территории этого контроля, российская армия должна выделять людей, которых сейчас, ну, пока недостаточно у них.
Теперь понятно. Другие направления, тем временем, пока вот идут штурмы, да, на вот этих 5 направлениях, которые постоянно рассказывает генеральный штаб, что происходит на других? Россия тем временем окапывается, я так понимаю, там у Крымского перешейка, и у Мариуполя, и на Запорожском направлении. Но постоянно мы видим оттуда какие-то сообщения. Ну вот как вы охарактеризуете эти фортификационные сооружения, вот уровень подготовки россиян к будущему украинскому контрнаступлению? Насколько это помешает, да, вот то, что там сейчас происходит?
Снова-таки мы будем говорить о географии. И яркий пример – это Херсонщина. Открытая степь, нет лесов, нет ни за что малое количество населенных пунктов. Поэтому можно было сколько угодно укреплять Херсон, Но после того, как были перерезаны линии снабжения, после того, как Херсон фактически обошли, ну, вдоль Днепра и прорвалось в районе Давыдов-Брода, Херсон удерживать не было смысла. Точно так можно укрепить Мелитополь, но он обходится с двух сторон достаточно просто. А строительство фортификационных сооружений в степи, ну, поверьте, как человеку, который вырос на этой территории, я могу сказать, что это, ну, практически бесполезная, вообще затея, потому что нет населенных пунктов, нет лесополос. А в степи, в поле, и учитывая грунты, которые там, ну, это колоссальный объем работ, который, ну, не будет иметь смысла, потому что прорыв даже в одном месте, он приведет к обрушению всей линии фронта.
Ну и последний к вам вопрос касательно вот этих вот аэростатов. Что вы по поводу них скажете, эти воздушные шары? Ну вот сейчас мы говорили с Юрием Игнатом, он считает, что это для рассредоточения внимания ПВО, да. Ну там же, наверное, можно и какие-то другие вещи на эти аэростаты, на эти воздушные шары цеплять. Я не знаю, там разведывательное оборудование, бомбы, в конце концов. Вы видите такую перспективу? Потому что, ну это как бы такое новшество, да. Ну, как опять заметил Юрий Игнат, это применялось уже давно, сейчас просто Украина с этим столкнулась.
Это тема 60-х годов, когда во время холодной войны и США, и европейцы запускали вот эти стратосферные зонды. Ну, в данном случае стратосферным зондом назвать это очень сложно. Конструкция их была гораздо больше. Этим самым страдали и Китай, когда было обострение с Тайванем в 59-м году. Это было 70-е годы. Эта тема позволяет просто держать в напряжении ПВО Украины. И всего-навсего, как только будет возможно, селекции целей, когда еще на этапе подлета будет понятно, что это является зондом, является воздушным шаром, тогда против этого будут применяться другие моменты. Во время холодной войны это были истребители-перехватчики. К сожалению, сейчас у нас их не так много для того, чтобы поднимать для их сбития. Но я думаю, какие-то более дешевые способы уже разрабатываются. Самое главное – это их селекция цели. То есть определить, что это именно не «Орлан», что это именно воздушный шар. И все.
Спасибо вам большое, Михаил, за ваше время. Михаил Жирахов с нами был, военный эксперт. Спасибо за участие в нашей программе. Мы идем дальше. Январь этого года Россия закончила с рекордным дефицитом за последние 25 лет, ну, по крайней мере, так говорят российские экономисты, 1,76 триллиона рублей, или почти 25 миллиардов долларов. По сравнению с январем прошлого года доходы бюджета упали на 35%, а расходы увеличились почти на 60%. Всего в бюджете России на этот год заложен дефицит в размере 2,9 триллиона рублей, то есть большую часть этого запланированного дефицита на год Россия сформировала уже в его первом месяце. Основная потеря для бюджета России – это падение доходов от нефтегазового сектора. Их меньше, чем в январе 22-го, почти наполовину. Цены на нефть российской марки «Юралс» в этом месяце были на 30% меньше, чем заложено в бюджете. Менее $50 за баррель вместо заложенных в бюджете 70. Это стало возможным, в частности, из-за введения странами «Большой семерки» предельной цены на российскую нефть, из-за чего Кремль был вынужден продавать ее со значительным дисконтом. Ну, чтобы покрыть вот эти вот расходы, вот этот разрыв, в январе российский Минфин впервые продал 3,6 тонн золота из фонда национального благосостояния. Аналитики Украинского института будущего допускают, что если цена на нефть останется на таком уровне, около $50 за баррель, то Россия может недосчитаться в 2023 году около 6 триллионов рублей, а это почти весь фонд национального благосостояния, то есть главная подушка для смягчения кризисов в российской экономике. С нами российский экономист, бывший замглавы Центробанка Российской Федерации Сергей Алексашенко. Сергей Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Господин Алексашенко, ну вот я такую долгую подводку, прав ли я, озвучил ли я правильно тенденции и цифры?
Ну, знаете как, с одной стороны, вы, конечно, цифры правильно озвучили с ними, но вы их взяли из, ну, вы или ваши помощники, да, взяли их из сводки Минфина, поэтому спорить с ними бессмысленно, но, как это часто бывает, есть ложь, большая ложь и статистика, ну, еще бывает фраза, что стакан либо наполовину пуст, либо наполовину полон. Поэтому, конечно, можно сказать, ура, у России огромный бюджетный дефицит. Это означает, что у путинской России огромные проблемы, что европейские санкции работают и американские санкции работают. И, как это, ура, мы ломим, гнутся шведы. Вот. Но я всегда смотрю на ситуацию более осторожно, в том плане, что нужно хорошо понимать, что за этими цифрами стоит. И эту проблему я бы разложил на несколько составляющих. Почему возник такой дефицит? И является ли он действительно отражением того, что происходит в российском бюджете? Ну, во-первых, надо начинать с того, что январь – это вообще для России, для российского бюджета всегда месяц плохой. В том плане, что первые 10 дней января народ гуляет, хорошо гуляет, не работает, налоги не собираются, налоги не платятся. И тем более, что с начала этого года российский Минфин перешел на новую систему уплаты налогов через единый налоговый счет. Еще не все деньги успели разнести. Короче говоря, январь, в принципе, с точки зрения дохода, всегда месяц провальный. Поэтому ничего не надо в этом удивляться. И это одна составляющая. То есть, какая-то часть объясняется этим. Может быть, не очень большая. Там что-то Минфин сказал, мы покажем в следующем месяце. Ну, короче говоря, есть этот сюжет. А второй сюжет. Ну, знаете, вот я бы скорее огорчался, нежели чем радовался из-за того, что у Минфина расходы очень большие. Все дело в том, что в этом году Минфин неожиданно, вопреки своей обычной практике, в январе подписал контракт, ну, Минфин, российские ведомства, которые, как это называется, бюджета, распорядители бюджетных средств, подписали государственных контрактов на закупку товаров и услуг на примерно треть, на 40% годового объема. Соответственно, обычно вот по государственным контрактам Минфин расплачивается в декабре. В ноябре, ну, в крайнем случае в ноябре. Но вообще говоря, стремится к декабрю. И основные расходы по этой статье проходят в декабре. И поэтому, там, если взять дефицит прошлого года, 22-го, 21-го года, то обычно там большие расходы. Ну, я думаю, что не нужно долго напрягать мозги, чтобы понять, какие контракты подписали в этом году. Правда?
Оборонные, это... военные.
Конечно. Конечно. Поэтому, то есть, это означает, что Кремль осознанно приказал Минфину наплевать на все бюджетные правила, процедуры, согласования, визы. Военные предприятия, оборонные предприятия должны получить деньги в самом начале года. Что и было сделано. Вот. Соответственно, от того, что оборонные предприятия получили деньги в начале года, это означает, что они их не будут получать в марте, в июне, в сентябре, в ноябре и так далее. Да, то есть, как вот чем дальше будет идти это время, тем вот, ну, собственно, вот эти вот расходы они будут размазываться по году. И поэтому большой дефицит января, вот там 1 триллион 700 миллиардов с хвостиком за месяц, это вроде как много. А если в январе дефицита не будет, то мы делим пополам, получается 850 миллиардов в месяц. А в марте, предположим, дефицита не будет, уже делим на 3, получается 600 и так далее. Да? То есть, я бы самой этой цифре не сильно пугался, а подождал бы несколько месяцев и посмотреть, что будет происходить. Потому что вот, не исключено, например, да, что, как и в прошлом году, где-нибудь в середине года Путин прикажет увеличить расходы бюджета еще больше. Ну, да, оборонные предприятия скажут, слушайте, Владимир Владимирович, у нас денег не хватает, нам нужно еще что-то закупить, нужно через параллельный импорт оборудования из Китая завести. Короче говоря, в течение года что-то еще может измениться, но точно вот я бы сейчас из-за этого в колокол не бил, что все там, уже бюджет разваливается. И последнее, наверное, что нужно сказать, это про нефтяные доходы. Действительно, они сильно упали. Действительно, вот если бы цена на нефть оставалась вот на этом уровне, который Минфин декларирует, $50 за баррель, и если бы курс доллара был 70 рублей за доллар, то российский бюджет, дефицит российского бюджета в 2023 году мог бы составить 6 триллионов рублей. Но, смотрите, курс доллара уже не 70, а 75 рублей. Значит, а доллары в рубли пересчитываются через обменный курс, и мы понимаем, что какую-то часть дефицита съел обменный курс, и там в течение года он еще может подвинуться и на 80. Ну, то есть, Минфин уже что-то дополучит следующее. И последний момент, что ну, там в Минфине же российском не идиоты сидят. И они за ситуацией следят очень внимательно. И в конце прошлой недели в Думу был внесен правительственный законопроект об изменении принципов налогообложения, установления цены на нефть. И теперь она будет устанавливаться по принципу цена нефти Brent минус. То есть, начиная с апреля месяца, цена нефти, ну, при прочих равных условиях, скажем так, не с апреля, с июля месяца, вот то, что сейчас 50, будет 60. То есть, Минфин будет говорить, окей, цена нефти Brent 85, мы вычитаем $25, получаем 60. Да, то есть, и сразу же компенсирует какую-то часть недополученных доходов. И вот там с апреля по июль будет такой переходный период, когда эта скидка будет меньше. То есть, вот один месяц он точно совершенно погоды не делает, и он не характеризует то, что происходит с российским бюджетом.
Константин Алексашенко, ну еще что обращает на себя внимание, да, это фонд этого национального благосостояния, на него, я не знаю, вот оправданно, не оправданно, так прикованы взгляды всех, что полез в него российский Минфин, продал оттуда реальное золото, да, уже не ликвидные активы, как раньше вот происходило в предыдущем году, а реальное золото. Это о чем говорит, ну вот действительно, это ведь единственная подушка, да, так понимаю, финансовая, которая есть реальная у Министерства финансов Российской Федерации?
Ну, вы правы в том плане, что Фонд национального благосостояния – это так, фискальный резерв, то есть резерв российского правительства, который копился, начиная с 2006 года, и в него, по-хорошему, российское правительство уже неоднократно залезало. Оно залезало там в 2014-2015 году, когда в первый раз попало, вторглось в Украину и попало под санкции. Немножечко залезли в 2020 году, когда был коронавирус. И очень сильно залезли в конце прошлого, 2022 года. И из этого фонда забрали 2 с лишним триллиона рублей, ну, то есть вот на финансирование расходов бюджета. Соответственно, на начало года этих денег было 6 с небольшим триллионов рублей. И при дефиците, плановом дефиците в 3 триллиона, там 2 триллиона 900 миллиардов, ну, соответственно, в 2 раза больше, чем плановый дефицит бюджета этого года. Вот. И сказать, что вот он ну, совсем исчерпался, ну, точно совершенно не так. Потому что вот за счет того движения курса, про который я уже говорил, там с 70 до 75 рублей, соответственно, вот Фонд национального благосостояния России, он там получил лишних 450 миллиардов рублей. Вот так просто, да? Девальвировался, и сразу же денег стало больше. Как это, да? В попугаях нас гораздо больше получается. Вот, поэтому вот все прогнозы о том, что он вот-вот закончится, это, ну, я бы сказал так, от лукавого. Что касается продажи золота, я бы к этому относился тоже спокойно. Дело в том, что если мы возьмем структуру ФНБ год назад, на начало, там, на январь 2022 года, то вы в нем бы увидели и доллары, и евро, и фунты стерлингов, там, не знаю, канадский доллар, австралийский доллар, вообще всякие валюты, в том числе юань китайский и в том числе золото. Но поскольку вот валюты, кроме китайского юаня, все названные мной валюты были объявлены валютами недружественных стран, Минфин принял ну, политическое решение, что в Фонде национального благосостояния этих валют быть не должно. Ну и, собственно говоря, все их продал Центральному банку, а Центральный банк заплатил ему рублями. После этого у Минфина в кубышке остались только китайские юани и золото. Ну, соответственно, если Минфину нужны рубли для финансирования дефицита, то он может их получить, продав либо юани, либо золото. Ну, собственно говоря, поэтому, вот если вы посмотрите на справку Минфина, они продали кусочек юаней и кусочек золота. И я думаю, что так будет идти и дальше, параллельно будут снижаться объемы и того, и другого. Но это не потому, что вот у Минфина все так плохо, и он продает золото. Ему больше нечего продавать.
Ну и последний к вам вопрос, Сергей Владимирович, касательно возможности рычагов, которые остаются сейчас у стран Запада. Ну вот многие военные обозреватели сейчас говорят о том, что вооружает Украину Запад ровно настолько, чтобы не ну вот, победить Россию, да, а истощить армию Российской Федерации на территорию Украины, чтобы там не пересекать определенных красных черт, чтобы ослабить Россию на многие годы вперед. Остались ли какие-то экономические, финансовые рычаги в руках у стран, допустим, той же Большой Семерки, для того, чтобы полностью обрушить российскую экономику, или, в принципе, уже сейчас все возможности влиять на экономику исчерпаны? Ну, я про все эти вот пакеты санкций, про предельную цену на нефть и так далее.
Вы знаете, я уже целый год на эту тему говорю, с 24 февраля прошлого года, что нет таких экономических санкций, которые обрушат российскую экономику и которые заставят Путина остановить войну. Потому что если бы такие санкции были, то давно бы Иран прекратил свою ядерную программу, и давно бы северокорейский режим рухнул и не развивал бы свою ядерную программу, и давно бы венесуэльский режим рухнул. Да? То есть вот не нужно иллюзии, не нужно обманывать наших зрителей, наших слушателей, что вот Запад там чего-то такого не доделал. что там кто-то чего-то блокирует, что вот какая-то зловредная Венгрия не разрешает ввести какую-то такую санкцию, которую сейчас Путина поставит на колени. Экономических санкций, которые могут прекратить войну, просто не существует. Точка. Да, соответственно, войну заканчивают оружием. В войне побеждает та страна, у которой больше оружия. Оружие стоит денег, за оружие надо платить. Соответственно, если западные страны, США, Европа, Австралия, Канада согласятся платить больше денег за оружие, которое они поставляют Украине, у украинской армии будет оружие, чтобы одержать военную победу. Все остальное это от лукавого. Нет никакого другого инструмента.
Спасибо большое, но я думаю, все равно это нужно все время озвучивать, да, потому что, ну, вот мы это слышим вокруг, какие-то определенные надежды, что схлопнется экономика российская, что Запад придерживает еще что-то. Сергей Алексашенко с нами был, российский экономист, бывший замглавы Центробанка Российской Федерации. Спасибо большое за ваше время. Мы идем дальше. Вчера 100 украинских пленных вернулись домой в рамках очередного обмена. Это 99 военных и один гражданский, заммэра Энергодара Иван Самайдюк. Среди военных нацгвардейцы, пограничники и воины вооруженных сил Украины. Украина отдала российской стороне 101 человека, в частности осужденного за коллаборационизм священника Московского патриархата. Его в Украине обвиняли в передаче информации российским войскам. Это уже третий обмен в 2023 году. Украинский военнослужащий Макс Колесников вернулся домой в рамках обмена пленными в начале февраля. В плен он попал в марте прошлого года и пробыл там 11 месяцев. Колесников рассказал в эфире «Настоящего времени», что наряду с украинскими военными в плену россиян много гражданских.
Перше за рік їм свіжий фрукт. Це навіть страшно.
Смачного.
Офігенно.
Свіжих фруктів не видавали, не попадала нам така радість. І тому я був весьма впечатлен тому, як це все було, і вкус, і взагалі це було класно. Классными. Мы находились на территории Российской Федерации, в Брянской области. Точно данные я, наверное, не уполномочен передавать, поскольку это вопрос координационного штаба.
Территория России?
Да, это на территории России находилось. Возили нас туда через территорию Беларуси, где мы также находились пару дней, а затем в течение 10,5 месяцев мы были на территории Российской Федерации. Оттуда уже нас и обменяли. Отношение очень сильно менялось в течение времени. Первые полгода нас очень активно проверяли на то, не являемся ли мы националистами, какими-то членами каких-то радикальных организаций. Соответственно, отношение оно было, скажем так, не слишком. А в дальнейшем, когда все-таки было предпринято решение, что мы обменный фонд, ну, за исключением гражданских, то все стало несколько мягче и улучшилось. Гражданских к ним все так же, поскольку у них нет статуса военнопленного, как их обменивать, непонятно. Но даже вот эта пропорция, человек, который просто гражданский, просидел по непонятным вообще, без каких-либо вообще причин, в плену 330 дней, да, это уже ужасно. С нами военными хотя бы понятно. Мы были с оружием в руках, на нас распространяются хотя бы какие-то международные договоренности, а то, что гражданских очень много в плену, и что это такое, тут пусть юристы оценивают, я не специалист, но просто для сравнения пропорции. Находились в камере, в следственном изоляторе, из 14 человек первого состава моей камеры, 4 военных, 10 гражданских. Военные действия продолжаются, но таких интенсивных захватов плен, как было первый месяц войны, связанные с резкими окружениями. Их, насколько мне известно, ну, после Мариуполя не было, поэтому пропорция, скорее всего, после обменов только усиливается в количество гражданских, которые не пленные, их надо, чтобы их Россия их просто отдала. Гражданским они вообще одно время были мягкими, потом наоборот, потому что они сами понимают, что ну, бред какой-то, что гражданские захвачены, и при этом они же не могут признать, что это преступление, совершаемое их страной, поэтому они говорят, ты просто врешь, что ты гражданский, ты какой-то наводчик, шпион, диверсант, ты не можешь быть, вот что бы ты тут гражданский делал. И когда гражданские пытаются им объяснить, что действительно мы сами не понимаем, что мы тут делаем, что так долго, то идет, наоборот, претензия в том, что обманывают. Очень сложно признавать, что их страна совершает такое преступление. Где-то в районе середины марта, мая, нам дали возможность написать письмо под диктовку 4 слов. Жив-здоров, все хорошо. Все написали одинаковое письмо. Мои родители получили это письмо в сентябре. Больше никакой возможности связаться с родными и близкими не было. Для меня самым тяжелым как раз было отсутствие связи с родными и с семьей, поскольку я очень переживал за них. У меня родители уже в таком возрасте, когда я очень переживал по поводу их состояния, и я очень надеялся, что они дождутся меня живыми. Я, конечно же, переживал о жене и детях, которые я не знал, что они обо мне знают, и я переживал, в каком они состоянии, потому что неизвестность, неопределенность — это всегда самое тяжелое. И я вообще очень боялся, что они будут думать, что я погиб. Но, к счастью, они знали о том, что я жив.
Друзья, спасибо, что были с нами. Наша программа заканчивается. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Дмитрий Морозов, звукорежиссер этого эфира. Звукорежиссер Владимир Удовченко. Оператор Алексей Гриценко. Татьяна Якубович, Александр Демченко, Александр Партян, Владислава Савкова и Наталья Неделько готовили для вас этот выпуск. Как обычно, вы больше можете найти в интернете сайт украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на наш Телеграм, находите ссылку в описании к трансляции, к этому видео. Там самые важные новости в коротком формате. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».